Глава 12. В 1958 году, 8 лет назад, никак не должно было случиться, чтобы человека по имени Саймон Джейкобс убили ножом, а тело спрятали в кустах в Ан-Кортланд-парке. И тем не менее так случилось. Чего мы с Ниро Вулфом никогда не забудем. Нам следовало предвидеть, что может произойти, и принять соответствующие меры. А мы этого не сделали. Одного такого прокола в жизни сыщика-профессионала более чем достаточно. Вот почему я явился в отель «Мэйдстоун» не к 10 утра, а к 9:30. Почту в Нью-Йорке разносят приотвратно, но был один шанс из миллиарда, что почтальон в субботу утром принесет письмо в дом 2938 по Гумбольд-авеню на рассвете, а метро... Быстрый вид транспорта. Управляющему отелем вряд ли понравилось бы, если бы постоялец, опасаясь насильственной смерти, попросил выставить охрану перед дверью номера. Поэтому мы не стали беспокоить управляющего отелем. Вместо этого мы пригласили в номер местного сыщика, я имею в виду сотрудника службы безопасности. А Джулия Джекет сказала ему, что к ней пристает один мужчина, который может даже снять номер здесь, в отеле, а она не хочет, чтобы возникли осложнения. Помогло также то, что сыщик был наслышан о Ниро Вулфе и об Арчи Гудвине. К тому же я всучил ему 20-ку. Он даже принес мне стул. Поскольку я догадался захватить с собой «Таймс» и какой-то журнал, скучать мне не пришлось. На дверях номера Джулии висела табличка с просьбой не беспокоить, и горничные не заходили к ней. Все утро было довольно тихо, по коридору проходили лишь редкие постояльцы. «Надеюсь, вы не сочтете меня снобом, но я решил, что мне больше по душе жильцы седьмого этажа дома номер 2938 по Гумбольд-авеню, а не те, кто живет на девятом этаже отеля «Мэйдстоун». Все они тоже выглядели более или менее обеспокоенными, но у вас возникало чувство, что вы могли бы спокойно слушать об их бедах. Конечно, люди в отелях не такие, как дома. Я сидел и размышлял, почему это так, когда дверь, ведущая в спальню номера Джулии, приоткрылась, и в нее высунулась голова Джулии. «Что вам заказать на ланч?» Я посмотрел на часы. Без 10:12. «Я пока продержусь», — ответил я. «Коридорный скоро поднимется. Все уже согласовано». «Вот как? Вы утратили бдительность. Я собираюсь заказать завтрак. Что, если он подкупит официанта и подсыплет мне яд? Придется вам попробовать. Что вам заказать?» «Просто попросите подать двойной завтрак». «Я всегда завтракаю яичницей с ветчиной. Сейчас открою другую дверь». Так она и сделала, но я не вошел. Я помнил о Саймоне Джейкобсе и решил дождаться официанта, чтобы разглядеть его еще в коридоре. Иногда бывает, что разница между разумным поведением и глупым зависит не от вас, а от чего-то или кого-то еще. В этот раз я свалял дурака, дожидаясь в коридоре официанта. Когда в половине первого он появился, катя тележку с едой по коридору, я проследил за ним взглядом до двери спальни Джулии, а потом вошел в другую. Завтракали мы в спальне. Я устроился у столика, а Джулия сидела на кровати во вчерашнем халатике, отчего я сразу почувствовал себя в домашней обстановке. Наоборот, яичница напоминала, что я все-таки не дома, поскольку Фриц никогда не жарит яйца. Говорили мы об Изабель. Точнее, говорила Джулия, а я слушал. Оказывается, Джулия пыталась отговорить Изабель от мысли выйти за Орри и думала уже, что сумеет преуспеть. Джулия объяснила, что в мире не существует хороших мужей, потому что нет хороших жен, и наоборот. Мы уже добрались до маффинов и джема, и Джулия начала рассказывать, какая умница была Изабель, что поняла, насколько не годится для шоу-бизнеса, когда зазвонил телефон. Джулия сняла трубку. Сперва она сказала: «Алло», а потом: «Да, мистер Флеминг, это Джулия Джекет», после чего я быстро перебрался в соседнюю комнату и снял параллельную трубку. Правда, услышал я немного. «В 2 часа вас устроит?» — спросил Флеминг. «Лучше в 2:30», — ответила она. «Хорошо», — сказал Флеминг. И на этом разговор закончился. Я вернулся в спальню. Джулия поинтересовалась, слышал ли я их беседу. Я ответил, что слышал, и присел к своему столику. «Давайте обсудим, в какой фонд передать эти деньги», — предложила она. Или вы уже и это решили?» «Не смешно», — ответил я, наливая кофе. «Я буду звать вас Джулия. Это тоже не смешно. Он принесет пепельницу с собой?» «Конечно. Он ведь придет сюда?» «Да». «Я говорил, что мы не сможем ничего предпринять, пока не узнаем, что он задумал. Конечно, он не собирается объявлять о своем приходе. Представляете, он скажет портье, что пришел к вам, портье позвонит и предупредит вас. Флеминг поднимется на лифте, убьет вас, а потом спокойно выйдет на улицу. Тогда вы можете спрятаться в стенном шкафу. Или здесь». Она убрала столик под нос с постели. «Пожалуй, я приоденусь по такому случаю. Прихватите свою чашку в другую комнату, пожалуйста». Я повиновался. Гостиная выглядела неплохо. Темно-зеленый ковер, светло-зеленые стены, стандартные стулья, необъятный диван и большое окно с видом на центральный парк. Покончив с кофе, я подошел к окну, чтобы поглазеть на парк. Поскольку стоял февраль, то, несмотря на субботний день, народа почти не было. Под голыми деревьями и вдоль ограды парка еще лежал снег, который можно было назвать белым только потому, что он не был черным. А вот вошедшая в гостиную Джулия была вся в черном. Изящно скроенное черное платье с коротким рукавом изумительно облегало ее фигуру. Не мудрено, что Джулия пообещала приодеться. Выглядела она просто сногсшибательно. Я так и сказал ей, после чего увлек к окну. «Хочу отдать вам первый приказ. Видите эту каменную ограду? В котором часу вы обычно возвращаетесь после выступления?» «Как правило, в половине второго. Мой последний выход заканчивается в час». «Прекрасно. В парке никого не будет. Значит, вернувшись сегодня ночью, вы включите свет, подойдете к окну, а человек, затаившийся за этой стеной с винтовкой в руках, нажмет на спусковой крючок. Если он стреляет не впервые в жизни, то вам конец. Так что вам запрещается подходить к окну и выглядывать на улицу. Перед тем, как уйти, опустите жалюзи и задвиньте шторы. Это приказ. И очень глупый. Думаете, легко стрелять вверх, да еще под таким углом? Возьмите винтовку и попробуйте сами. Вы в окно-то не попадете. Это я-то не попаду. Мне 12 лет не было, когда из ружья шибал белок с верхушек деревьев такой же высоты. Вы собираетесь подчиниться приказу или нет?» «Собираюсь», — усмехнулась она. Мы уселись на диван, чтобы обсудить подробности предстоящей операции. Джулия хотела, чтобы я сидел в соседней комнате и слушал их беседу с Флемингом. Я же настаивал на том, что должен присутствовать и следить за ним. В конце концов, мы сошлись на том, что присутствовать я могу, но рта раскрывать не буду. Наконец позвонил телефон, и Джулии сообщили, что мистер Флеминг внизу и готов подняться. Я так и сидел на диване, когда в дверь постучали, и Джулия пошла открывать. Вошел Флеминг, но меня не заметил, поскольку не сводил глаз с Джулии. Лишь когда она заперла дверь и шагнула в комнату, он повернулся и увидел меня. С губ Флеминга слетело какое-то восклицание, но он, по-видимому, даже этого не заметил. Он просто стоял и пялился на меня. Джулия повернулась к нему и спросила: «Вы, кажется, знакомы с мистером Гудвином. Дайте ваше пальто». Рот Флеминга раскрылся, но из него не вырвалось ни одного слова. Он попытался еще разок и прохрипел: «Я думал, вы... Мне казалось, мы будем говорить с глазу на глаз». «Я понимаю», — кивнула она, — «что так вам было бы удобнее, но решила, что с вами надо быть поосторожнее. Вы принесли деньги?» У Флеминга явно были проблемы с глазами. Он старался смотреть на Джулию, но в то же время хотел видеть, что делаю я. «Боюсь, случилось серьезное недоразумение», — выдавил он. «Боюсь, Изабель вела вас в заблуждение. Кажется, ерунда. Мильтон Фейлс или Фалис. Я точно знаю, как вы раздобыли эти деньги и кто их вам уплатил. Если бы не Изабель, я бы давно рассказала все полиции. Изабель же хотела, чтобы я отобрала у вас деньги, и вот это я и собираюсь сделать. Она бы, наверное, хотела также, чтобы я рассказала все ее сестре, поскольку и сама намеревалась это сделать. Возможно, я так и поступлю, но сперва верните деньги. Вы принесли их? Нет. Честное слово, мисс Джекет. Черт! Она развернулась ко мне. Что вы посоветуете, мистер Гудвин? Нет, чтобы назвать меня Арчи. Думаю, вы зря теряете время, ответил я. Пожалуй, я позвоню инспектору Крэмеру и скажу, чтобы он приехал и арестовал его. Крэмер занимается расследованием убийств, поэтому Флеминг его заинтересует. Я поднялся, подошел к столику, на котором стоял телефонный аппарат, снял трубку и начал накручивать диск. «Нет!» — выкрикнул Флеминг. Я повернулся. «Нет? Я отдам вам деньги. Я не мог взять их сегодня, банк закрыт. Я принесу их в понедельник». Я положил трубку. «Только все деньги», — заявила Джулия. «5000». «Да, конечно». Его взгляд метнулся ко мне, потом возвратился к Джулии. «Вы сказали...» «Мне кажется, Изабель не хотела бы, чтобы вы рассказали моей жене. Я уверен, что она... Пообещайте мне, что не расскажете. А я отдам вам все деньги». «Я не могу вам ничего обещать», — помотала головой Джулия. «Хотя бы пообещайте, что не расскажете до понедельника. А в понедельник мы поговорим. Я объясню вам, почему. Словом, все расскажу». Я вмешался, поскольку Флеминг должен был знать, что немного времени у него еще есть. «За мисс Джекет обещать я не имею права, но от своего имени обещаю, что ничего не сообщу вашей жене, пока вы не вернете деньги. Если, конечно, вы их вернете в понедельник. А дальше видно будет». «Хорошо», — произнесла Джулия. «Раз Арчи обещает, то я тоже пока подожду». Флеминг надел шляпу. Если бы он осознал, что надевает ее в гостях у дамы, да еще в присутствии самой дамы, то пришел бы в ужас. Он хотел еще что-то сказать, но так и не решился и одеревенело зашагал к двери. И вновь он забыл о хороших манерах, так как неплотно прикрыл дверь за собой. Джулия захлопнула ее, повернулась ко мне и спросила: «Ну, как я сработала?» «Отвратительно. Сначала вы обратились ко мне, мистер Гудвин, а потом назвали Арчи. Ерунда. Я думал, что самое главное — вынудить его убить меня. Попытаться убить. Так звучит лучше. Особенно после того, как я с вами познакомился поближе. Да, но вы все испортили. Я же говорила, что лучше вам было сидеть в другой комнате. Теперь ему придется убить еще и вас». «Не обязательно. Разве вам не объяснил? Сядьте». Я похлопал возле себя по дивану, и она села. «Все крайне просто. Флеминг думает, что без вас за убийство его не притянут, поскольку вы единственные, кто знает, почему он убил Изабель. Вы, конечно, не сможете присягнуть на суде, что Изабель рассказала вам, как говорила ему о том, что собирается открыть глаза Стелли на вымогательство, но Флеминг этого не знает. Он также думает, что, пусть не в понедельник, а позже, но вы все равно расскажете про него Стелли. Это его сильно гложет, не знаю почему. Должно быть, он видит в своей жене что-то такое, чего не вижу я. Так что вы для него представляете смертельную опасность, а я нет. Я знаю все от вас только понаслышке. И на суде Стелла поверит вам, а не мне. У нас с Вулфом против него нет ни одной улики, чтобы связать его с шантажом и с убийством. Но вот если он передаст вам 5000, тогда у нас появится улика. Так что он на это не пойдет. А вас, следовательно, ему придется убрать. Извините за резкость». «Вы меня втянули в эту историю, а теперь еще извиняйтесь». «Втянул по самую шейку. А извиняюсь только за одно. Я должен был предупредить, что, согласившись, вы отрежете себе пути к отступлению. Еще раз извините». «Я не собираюсь отступать».
«Думаю, это он убил Изабель».
«Конечно, он.
Что нам делать теперь?»
«То, что у вас запланировано. Однако я, естественно, буду присутствовать. Сейчас 3 часа дня. Если у вас дела в городе, мы будем сопровождать вас вместе с Олом Пензером. крысой, по-вашему. Если вы останетесь в номере, то я сижу в коридоре. Вы играете в джин-рамми?» Я сказал, что играю, потом спустился и сообщил Солу, что на остаток дня он свободен, если договориться с Фредом, чтобы тот без 5:07 подошел к входу в Мейдстоун и был готов провести ночь в коридоре 9-го этажа после нашего возвращения из 10 маленьких индейцев. 3 часа игры в джин-рамми облегчили мой бумажник на $8.75. Не то чтобы она так здорово играла, или мне так не везло, но я решил, что несправедливо обыгрывать девушку, которая и так проиграет $10 Солу. Впрочем, надо отдать ей должное. Играла она очень аккуратно. Так играл еще, пожалуй, Лон Коэн. В 6 часов мы закончили играть, перекусили сэндвичами с кофе, после чего Джулия переоделась. На своем веку я перевидал немало увеселительных заведений в Манхэттене, главным образом в компании Лили Роуэн. Но 10 маленьких индейцев на Монарх-стрит не посещал ни разу. Правда, сидел я в основном в гримерной Джулии, крохотной комнатенке примерно 6 футов на 8, когда Джулия выступала, я стоял за кулисами, а Фред дежурил в зале, ближе к входной двери. Джулия, признаться, стоила той 1000 в неделю или даже больше, что ей платили. Поскольку род ее занятий не имеет прямого отношения к описываемым событиям, я ограничусь только одним. Джулия честно отрабатывала свой гонорар. И посетители явно были со мной согласны. Публика ревела от восторга. Один из поклонников даже исхитрился пробраться в ее гримерную ближе к полуночи. Но он так набрался, что когда его выталкивал, засыпал на ходу. С такси проблем не было. Когда мы, наконец, вышли в морозную и ветреную ночь, оно уже поджидало у входа. У Джулии была постоянная договоренность с одним водителем на 1/4 второго. По дороге Джулия с Фредом возобновили разговор, который затеяли еще по пути в клуб. Они договорились, что на лето Фред отдаст Джулии одного из 4 своих детей, и теперь обсуждали цену и другие условия. Зная Фреда, я надеялся, что Джулия раскусит бесхитростную шутку. А зная Джулию, я надеялся, что Фред догадается, что она валяет дурака. Когда мы остановились у Мейдстоуна, швейцар уже ждал. Он услужливо открыл и придержал дверцу. Мы вылезли из машины, и такси отъехало. Заходить в отель я не собирался. Мне предстояло сменить Фреда, дежурившего в коридоре, в 10 утра. И по плану я должен был уснуть еще 2 часа назад. Мы так и стояли кучкой на тротуаре, Джулия между мной и Фредом, когда грянул первый выстрел. Я среагировал на выстрел, резкий громкий хлопок, а Фред среагировал на пулю. Хотя в тот миг я еще этого не знал. Словом, Фред упал. Второй выстрел прозвучал не то до, не то после, не то как раз тогда, когда я сбил Джулию с ног и навалился на нее. Если вы станете возражать, что настоящий джентльмен просто прикрыл бы девушку грудью, я соглашусь, но отвечу, что джентльмену следовало знать, откуда стреляют. Я, между прочим, тоже прикрыл Джулию, когда свалился на нее. Вывернув шею, чтобы осмотреться, я увидел, что тупица-швейцар застыл с открытым ртом у дверей и глазеет куда-то через улицу. Других выстрелов не последовало. «Лежите и не шевелитесь», — приказал я Джулии и поднялся. Тут послышался голос Фреда. «Этот гад попал в меня». Фред приподнялся на руках, опираясь на одно колено. Я спросил, куда его ранил, он ответил, что в ногу. Швейцар сказал: «Я видел его, он был там, у стены». Джулия молчала. «Молодец». Я оглянулся. Из отеля вышел портье. На углу остановилась парочка, мужчина и женщина, и в испуге таращилась на нас. С другой стороны рысью приближался коп. Я снова велел Джулии не шевелиться и быстро перебежал улицы. Вдруг он решил дождаться, пока она встанет. Мне пришлось подтянуться на руках, чтобы заглянуть за стену. Парк был погружен во тьму, но снега было достаточно, чтобы на белом фоне разглядеть человека. Его там не было. Когда я вернулся к Мейдстоуну, полицейский склонился над Фредом и велел портье вызвать скорую. Джулия лежала в прежней позе. Я помог ей подняться, сказал Фреду, что вернусь, а сам повел Джулию в отель. Полицейский крикнул мне, что ему нужны имена свидетелей, но я ответил, что он слышал, как я пообещал вернуться, и продолжил свой путь. Джулия храбрилась, стараясь унять дрожь. Я решил, что она в состоянии пройти от лифта до двери своего номера, не опираясь на мою руку. «Представляю, во что превратилась моя шубка», — произнесла она, когда мы вошли в номер, и сбросила ее раньше, чем я успел помочь. «Не сыпьте соль на рану», — попросил я. «Когда-нибудь я скажу вам, какая вы смелая, замечательная, решительная и отважная. Но сейчас мне некогда. Попади пуля на 2 фута левее и на 1 фут выше, вас бы уже не было в живых. Вам повезло. Вы, должно быть, родились в рубашке. А вот мне прощения нет. Сейчас я должен спуститься и выяснить, что случилось с Фредом. К моему возвращению вы должны уже сложить вещи».
«Сложить вещи?»
«Да, вы переезжаете в южную комнату в доме Ниро Вулфа. Она расположена над его спальней и имеет 3 окна, которые выходят на юг. Зимой там очень красиво. Вам понравится. Но я...» Она замотала головой. «Я вовсе не хочу прятаться. Послушайте, котеночек, зайчик, ягненочек, я больше не имею права приказывать вам. Неужели мне придется вас уговаривать?» Я вышел. На улице уже собралась небольшая толпа зевак. Фред лежал на спине, а портье подсовывал ему под голову подушку. Какая-то женщина твердила, что Фред застудит легкие. Коп со швейцаром стояли возле каменной стены. Я присел на корточки рядом с Фредом и спросил, куда его ранило. Он ответил, что в левую ногу, чуть выше колена, что, возможно, повреждена кость. А потом поинтересовался. «С ней все в порядке?» «Да. Когда я вернусь из больницы, то заберу ее к нам домой». «Я не хочу. Ты не едешь в больницу. Отвези ее сейчас». Полицейский задавал вопросы, но я ничего не знаю. «Правильно?»
«Конечно.
Ниро Вулф нанял тебя, чтобы ты помогал мне охранять ее. И все».
«Хорошо. Ой, отвези ее сразу. Мне уже приходилось бывать в больницах. Не оставляй ее одну. Этот сукин сын едва не убил ее даже при нас.
Жаль только...» Фред замолчал, так как подошел полицейский. Ему нужны были очевидцы. Я назвал 3 — себя, Фреда и Джулию. И все. Я знал только то, что кто-то в нас выстрелил. Пока коп раздумывал, не взять ли меня в оборот, подоспела машина скорой помощи. Я проследил, как они погрузили Фреда, потом вернулся в Мейдстоун и поднялся на лифте на 9-й этаж. Когда я постучал в дверь, голос Джулии спросил: «Это вы, Арчи?»
«Нет, это дядюшка Римус».
Она распахнула дверь, и я вошел. На полу стояли большой чемодан и баул.
«Я не стала вызывать коридорного», — улыбнулась она. «А то вдруг бы вы передумали».
Я нагнулся и поднял вещи. —